Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в российской столице. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы», говорит Москва. Меня зовут Александр Капков. Начинаем! Второе августа. Видели в окно? Второе августа. Не видели? Вот оно. Выглянули, посмотрели и двинулись в эту пятницу 2 августа 2019 года. Я уже с ней познакомился. Давайте и вы подтягивайтесь. Самое время, как говорится. Еще раз напомню, 7:05, если вдруг вы прослушали. Понимаю, какое ваше состояние может быть в это время. Ну что, давайте привыкнем к тому, что следующие два часа проведем вместе с вами. Я уже подготовил вам тем интересных автомобильных, дорожных и около того. Ну а по традиции начнем давайте с рубрики «В движении». Посмотрим, что в городе творится. Хотя, сами понимаете, что там может все 7:06 творится в городе?
В движении.
Да ничего там особенного и нет. Если вдруг это неправда, мои слова неправда, то вы набираете 7373948 и рассказывайте, где чего особенного есть. Смотрите, каждый сегодня третий день подряд уже говорим о том, что от Реутова внутренняя сторона до Новорязанского направления простаивает. Сегодня точно так же выглядит этот участок. Ну и, наверное, я бы отметил, что уже красным отмечено уже красным отмечен сектор от Дмитровки до Новой Ленинградки. Это касается, как вы поняли, внешней стороны Московского кольца. Ну а так, в целом, один балл пока. А что, по-другому никак. Время раннее еще. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Во-первых, хотелось бы поздравить всех с днем ВДВ сегодня. А из железнодорожного в Томилино вообще свободно. 30 минут на месте.
Слушайте, ну спасибо большое. А ведь правда, 2 августа за окном. А ведь я-то забыл. Спасибо большое. С праздником, дорогие наши, которые никто, кроме нас, никто, кроме вас. Да, вот так правильно говорить? Или здесь в данном случае слоган не может меняться. Я не могу его по-другому произносить. Иначе это будет другой слоган. Ладно, я в любом случае поздравляю и присоединяюсь к поздравлениям. Сегодня ваш день. Я не знаю, что вы сегодня устроите. Будет ли все традиционно, вне зависимости от погоды, вне зависимости от дня недели, времени и всего остального. Будем за вами наблюдать, сопереживая вот вместе с вами эти чувства праздничного торжества. Хорошо? Вот так вот, позвольте мне выразиться. Ладно, давайте двигаться дальше.
Моторы.
Так, это отключаем, это не надо, все. Все, что мне теперь нужно, это рассказать вам о том, а хотите знать, сколько автомобилей в городе? 376 тысяч с половиной. 376 тысяч с половиной. Это мало, еще не все приехали. Так, смотрите, сегодня будем немного про Suzuki Jimny, презентация которого состоялась вчера. Я на ней был, расскажу, что удалось узнать. У нас есть новости от каршеров, которые начинают блокировать людей недобросовестных. Ну, это же людей, водителей, пользователей недобросовестных. Ну, а давайте по традиции начнем с тех новостей, в которых есть цифры, да, чтобы, как сказать, на самый свежий, пусть и не проснувшийся ум, либо с ними легко расправиться, либо не придать им вообще никакого значения и пробежаться мимо. Да, дайте я посмотрю. Ого, подождите. У меня сейчас были открыты только что сообщения утра вчерашнего. За все сутки. Я сейчас пока долистаю до самого верха. Пройдет, мне кажется, пару недель. Зачем всех поздравлять? Только ВДВшников. Приветствую. Лимузин, здрасте, доброе утро. Всех поприветствую. Ребят, всех вижу. Спасибо большое. Здрасте. Все, вроде я кроме доброго утра, Варшавка летим 60-80, человек без ника, вроде пока не вижу ничего более интересного. Да, но продолжаем писать нам в Телеграме, там вы делаете это с помощью пользователя «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, именно ему и отправляете сообщение. Это классно, на самом деле, я не понимаю, вот люди, которые пишут на СМС-портал, да нет, пишите, конечно, я не запрещаю, не осуждаю, да и вообще никак, но я просто думаю, ну вот, какой смысл Писатель, кто-нибудь пишет сейчас сообщение? Плюс 7-925-48-948. Кто-то пишет сейчас сообщение? Наверное, кто-то пишет, да? И мы через несколько секунд буквально узнаем, кто это и даже номер. Но в Телеграме, конечно, можно картинку сбросить. Можно... А, нет, видео нельзя, по-моему, сбросить. Я не помню, кто-то, по-моему, пытался сбрасывать, но что-то там не получается. Можно картиночку сбросить. Там и гораздо проще все это писать. Да и денег как-то с это... Ну, и понятное дело, что да, вы все-таки там за свой тариф уже оплатили за интернет. Но воспринимается с нами это как будто бесплатно, потому что, например, да, ну вот ты там плачешь... Я, например, плачу сколько плачу? Ну, там рублей 500 в месяц, да? И я, например, знаю, что там у меня СМС сколько-то стоит. То есть трафик, я точно знаю, что там весь я трафик за месяц не выбираю, а СМС сколько-то денег точно оттяпает сразу. И как бы, зачем? Ну, ладно, это лирическое отступление. Давайте, смотрите, чего я вам два рейтинга подготовил. Не, вру, один рейтинг и одна новость. Первое. Автостраховщики подготовили очередной рейтинг самых угоняемых автомобилей. Давайте посмотрим, как он выглядит на сегодняшний день. Меняются ли там... лидеры. Давайте так, этот рейтинг был подготовлен одной страховой компанией, чтобы вы как бы не думали, что это вот все собрались, скинулись своими данными и говорят, а у нас вот такие, а у нас вот такие. Потому что если бы это было так, это было бы, ну, честнее, актуальнее, информация была бы, как сказать, выборка была бы получше. Но здесь речь идет только об одной компании, я не называю эту компанию, она не платила мне денег, чтобы я ее называл. Правильно? Правильно. Вот и пошли бы они лесом, как говорится. Так что, просто говорю вам, но крупная, да, такая крупная, то есть нельзя сказать, что это ребята из соседнего подъезда, а так мне пришли сказать, Саня, мы там вот это, у нас Балаган Лимитед, страховая компания, и мы, значит, заставили тут рейтинг. Глянь, расскажи в эфире. Нет. Так, не, ну вы серьезно? Я буду ставить телеграм только ради, говорит Москва, 53-й. Ради себя поставьте телеграм. Ради собственного удобства и чувства. Я сейчас говорю чувства, потому что, ну, раз вы не ставите, значит, вряд ли вы соответствуете современному шагу, да? Но ради чувства того, что вы хотя бы немного приблизились к этому. Потому что отрицать... удобство, отрицать наличие этого, отрицать и не желать этим пользоваться, ну, мне кажется, выдает вас как минимум динозавра, а как максимум вымершего динозавра. Ну, вот есть такое впечатление. А может быть, я не прав. Итак, рейтинг угоняемых автомобилей. О, слушайте, а я не могу же свет включить, да? Вот я, зараза, что-то не включил свет перед тем, как зайти в эфир. А так темно у нас тут. Вы окно видели? Окно-то большое, но все равно темно. Ладно, я сейчас попытаюсь все это быстренько прочитать. Человек в Телеграме спрашивает, а мои СМС доходят? Не знаю, вот в Телеграме точно доходят, а вот насчет СМС не уверен. Итак, по данным аналитиков, лидером по этому показателю, какому показателю? В него вошли модели автомобилей по частоте угонов. Отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных по КАСКО автомобилей этой модели, да, то есть поняли, как составлялся рейтинг. У страховой компании есть общий список автомобилей каскованных, всех каскованных. Ну, допустим, закасковано у них 5 крузаков. Ну, хорошо, не 5, а 10, чтобы было легче считать. Вот если там один автомобиль, ну, все они вот это соотношение считают. Не самое, как бы, вот прям, как говорится... правильный, мне кажется, параметр. Ну, ладно, но решили так. Итак, что первым у нас идет? Это, конечно же, Toyota, куда без нее. И это будет не 200-ка, это будет 150-ка. Land Cruiser Prado. Частота угонов этой модели в России составила 0,78%. Давайте я эти проценты опущу. Они абсолютно неинтересны, несерьезны, поэтому просто пойдем по строчкам. В топ-5 рейтинга также вошли далее. А вот здесь уже Toyota Land Cruiser 200. Далее идет Lexus LX, далее идет Toyota Camry, Skoda Octavia, и далее Kia Ceed, Hyundai Tucson, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Вот так выглядит этот список. Кстати говоря, Центр организации дорожного движения недавно говорил, что в Москве число угонов, в принципе, сократилось. Вопрос у меня к вам простой. Насколько серьезно вы относитесь к параметру угоняемость, когда выбираете автомобиль? Неважно, новый, подержанный, вы выбираете марку. Вот примерно на каком месте стоит параметр угоняемость? Ну, то есть вы вот задаете автомобилю несколько параметров. Я хочу, чтобы он был черный, Я хочу, чтобы он был большой, я хочу, чтобы он был Toyota, и я хочу, чтобы он был неугоняемый. Да, конечно, в одном списке эти параметры не встречаются, но я образно говорю. Вот где, в каком примерном месте начинается угоняемость у вас? В какой момент вы начинаете на нее смотреть? 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Владислав, меня зовут. Доброе. Вы знаете, на втором или на третьем месте стоит, потому что я вот когда покупаю машины, я всегда смотрю, угоняют их или нет. Поэтому вот сейчас у меня Renault Kaleos, он как X-Trail, допустим, ну, один в один, они же братья. Да. Вот, но его точно никто никогда не угонит. Я его в любом колхозе, в любой дыре брошу и пойду спокойно, и даже думать не буду, что его могут угнать.
Правильно ли говорить тогда, что автомобили, находящиеся в топ-5 по угоняемости, никогда не будут в сфере ваших интересов?
Да, правильно. Вот моих нет, не будут.
Но вы говорите это с сожалением, да? То есть хотелось бы, но нет.
Конечно, конечно, хотелось бы. Но, честно, вот спокойствие дороже, вот мое личное. Я ночью сплю, и я знаю, что никто на мою машину не позарится. Меня, может быть, даже кто-то пожалеет, скажет, о, какой дурак на такой машине ездит. Но мне вот это все равно.
Но зато от утра к утру он в нее садится и уезжает, а не звонит, как ошпаренный, в полицию и говорит, где мой автомобиль. Конечно, ну, клево и здорово знать. Вообще, угон – это такая достаточно, как вам сказать, очень страшный сон любого автолюбителя. Потому что пока с этим не сталкиваешься, вроде бы об этом и не думаешь. Это, знаете, из серии «Как смерть». То есть ты как бы думаешь, что, ну, это где-то с кем-то вот происходит, но не со мной. Но произойти может реально в любой момент с любым человеком. Иногда это ходит очень близко. Иногда это приходит в дом к твоим родственникам, то есть прям совсем. Иногда это происходит прямо перед твоим подъездом, но не с тобой. И когда-то это происходит, ты об этом задумываешься. А когда это вроде мимо и не проходит, не пахнет этим, ты вроде и не думаешь. А это ведь на самом деле страшно. Представляете, ну выйти из магазина, выйти из дома, выйти с работы, подойти к тому месту, где вы оставили автомобиль, и не найти его. Черт побери. Это как минимум неприятно. Здравствуйте. Алло.
Да, Александр, алло, здравствуйте. Илья меня зовут.
Илья, добрый день.
Знаете, соглашусь, пожалуй, с предыдущим слушателем. Для меня где-то на втором месте стоит возможность угона моего автомобиля. Вот. Связано с тем, что, ну, живем в большом городе, во-первых. И все-таки вероятность криминальных каких-то событий, она достаточно повышенная. Вот. Это связано со стоимостью каска, опять-таки, на вышеперечисленные вами автомобили. Да. Вот. Поэтому это параметр достаточно важный.
Илья, особенно... можно я вам задам тот же самый вопрос? Стало быть, никто из топ-списка вам будет не интересен в плане приобретения, правильно?
Да.
А как же, так, да. Вам задам тогда еще один вопрос. А как же, ну вот, огромное количество охранных систем, которые сегодня присутствуют на рынке, механические, интеллектуальные, спутниковые, цифровые, что только не придумают? Неужели они никак не смогут закрыть ваши опасения?
Хорошо. Да, скажу. Если эта машина угоняется под заказ, то, к сожалению, эти системы будут несколько бесполезными. Вот, то есть если это как бы угон идет из наших южных регионов, то есть, ну, заказ оттуда поступает, то мне кажется, что это особо без разницы. Там год был, по-моему, 2007 или 2009, когда массово угонялись вот 200-е крузаки, Лексусы, то есть ничего там их не спасало. Тогда даже страховые компании говорили, что давайте, наверное, вообще снимем эти машины из нашего рейтинга КАСКО.
Да. Я понял. Абсолютно с вами согласен по поводу того, что если машина заказана под кого-то, то, конечно, ни одна противоугонка не сработает. Да и вообще, кстати, было бы интересно, знаете, давайте еще буквально пару звонков с вашими ответами на вопрос, на каком месте стоит угоняемость при выборе автомобиля, а потом еще пару мыслей. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло.
Да, говорите, доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Павел. Я, как человек, которого уже машину угоняли, ставлю вопрос немножко другим образом. Сколько я готов потратить на защиту автомобиля от угона? Это более важный вопрос. То есть, если я хочу большой черный джип, то я должен понимать, что я туда еще 30% стоимости автомобиля вложу в защиту. Вот, собственно.
Под защитой вы понимаете в первую очередь каска, потом какие-то охранные системы, или как у вас выглядит защита в данном случае?
Ну, в данном случае я сейчас как поступил после того, как
машину угнали, мне, правда, вернули, и я в нее вложил порядка 10% стоимости в механическую защиту, противоугонную и прочую электронную, подземный гараж дома, гараж на работе, ну, как-то так.
Я понял, каска?
Каска нет, потому что...
Это было бы дороже, чем вот 10% от стоимости.
Это не всегда эффективно, если автомобиль не новый, скажем так.
Да, я понял. Есть, спасибо большое. Еще пару звонков успею принять. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, Игорь, Москва, постоянный слушатель.
Игорь, приятно, здравствуйте.
Такой вот у меня, ну, не знаю, каска, подержанный, не подержанный автомобиль. Ну, почему я должен себе отказывать, например? Для меня вопрос угона. Ну, если захотят угнать, угонят. То дело, как я на это буду реагировать. Конечно, машину до 5 лет, если стоимость ее, скажем так, за 1.5, однозначно надо страховать. Я считаю, касковать. Хотя бы, там, есть такие полиса «Прагматик». Там от «Тотала» и от угона, хотя бы, вот в этих двух местах. Ну и почему я не должен ездить на машине той, которая мне нравится, из-за того, что ее могут угнать? Таким же вариантом можно выйти на улицу и лихачей пьяных, согласно статистике, немало. Кто скажет, что можно не попасть в эту статистику? Поэтому, ну, я думаю, что надо.
Отвечая на вопрос, угоняемость в вашем списке параметров, ну, практически не числится, либо где-то на последних местах, да?
Ну, мне, когда я покупал новый автомобиль, мне продавец сказал, ну, машину эту практически не угоняют. Вот и все.
Есть, хорошо. Спасибо большое. Давайте я быстренько гляну, какие у нас есть сообщения. Land Cruiser на последние деньги не покупают, пишет Нефман, а, следовательно, есть деньги на полную... Каска. Я сразу пытаюсь поменять слова на правильные, да, потому что здесь написано «краска». Наверняка имелось в виду каска, да? Каска от угона. Андрей Гаранчик? Это так, наверное. Почему Андрей латинский? Наши кириллицы, а потом латинскими. Каска «Тотал угон». Димка Малыгин, вот, пожалуйста, и никаких проблем. Никогда не думал про угоняемость при выборе автомобиля, Николай Белов. Брал Тиану за то, что ее не угоняют вообще. Но у меня ее не так давно увели. Бензин написал. Слушайте, я надеюсь, что вам так же, как и нашему слушателю, дозвонившемуся по телефону, ее вернули. Я бы хотел это знать. Боже, какой вы нудный. О, Владислав, я же так хотел прочитать ваше сообщение. Боже, какой вы нудный. Короче, с Склифосовскими, давно все поняли, кончай переживать. Владислав бедный, я представляю его. Он пишет уже третий день, я просто вам расскажу. Он сегодня, да, пятница, решил повеселиться. Он бедный, наверное. Я представляю, как он лежит без рук, без ног, наверное, где-то на кровати, без какого-то обслуживающего персонала. Вряд ли он самостоятельно может дееспособствовать, да, существовать. И кто-то вот, зараза, включил ему радиостанцию, он бедный, вынужден до крови из ушей ее слушать и переживать. Да? Только остается один непонятным вопрос, открытым. Как он написал это сообщение? Ну ладно, не будем на этом заострять внимание. Следующая новость, которую... Кредитные машины обязательно каска от угона, пишет Денис. Ну да, да. Олег пишет, наличие Prado 150, полная каска, угон, ущерб, тотал, эвакуация и все, что возможно. Хорошо. Но народ уже пишет, что и девочку красивую могут угнать. И что ж теперь? Не отказывать себе в удовольствии? Так, следующая новость, которую я хотел вам представить, про автомобили. АвтоВАЗ и Рено поднимают цены на весь свой модельный ряд с 1 августа. Давайте быстренько пробежимся по тем моделям, которые нам доступны в магазинах, сколько они стоили и сколько они будут стоить. В принципе, если сейчас взять и открыть прайс-листы на сайтах этих компаний, можно... Конечно, если вооружиться калькулятором, увидеть, что это примерно 1-2%, не так-то уж и много, но, например, давайте пойдем по примерам. «Лада Гранта» прибавляет в цене 5000 рублей. Теперь начальная стоимость от 444 900 рублей. «Лада Веста» подорожала на 7000 рублей. Теперь за эту модель нужно минимум отдать 607 тысяч рублей. Для АвтоВАЗа это, если я не ошибаюсь, третье в этом году уже повышение. Примерно вот на такие суммы. Что касается Renault, то здесь такие примеры. Логан, самый доступный, теперь начинается от 577 тысяч рублей. Это сейчас я быстро пытаюсь посмотреть. Я же где-то себе просто черканул. Не было написано. А, вот, почему-то на другой стороне написал. Это плюс 8 тысяч рублей. Если смотреть на Renault Arkana, то обойдется он теперь более чем в 1 миллион рублей. Хотя раньше он эту психологическую грань не переступал. Да, он, конечно, стоил, как любая мечта маркетолога, 999,99,99 и так далее. Но, тем не менее, не было у него циферки 1, а далее много-много нулей. А теперь есть. На 16 тысяч рублей подорожала. Топовая версия этой же модели, однако, подорожала на большее количество рублей. 25 тысяч, если быть точным, и теперь обходится не в 1,5 миллиона, как было ранее, а, естественно, в 1,525,000 рублей. Вот такие цены. Для Renault, честно говоря, не вспомню какое-то по счету пример поднятия цен, но вот так теперь выглядят стоимости на одни из самых доступных автомобилей на российском рынке. Еще раз напомню, это были АвтоВАЗ и Renault. Ну и давайте на этой ноте перейдем к Suzuki Jimny. Я не хочу сильно и долго на нем останавливаться, потому что мы, в принципе, обстоятельно поговорили вчера. Что касается презентации, да, она прошла вчера, она была достаточно интересной. Почему говорю «достаточно»? Потому что, давайте говорить откровенно, компания Suzuki не так уж широко представлена на российском рынке. Интерес журналистов к этой компании невысок. Надо сказать, вот мое личное мнение, что интерес автожурналистов к одной модели этой марки гораздо больше, чем ко всему бренду в целом. Но мне лично кажется, что так не только у автожурналистов, но и у тех, кто предпочитает эту марку. Хотя, конечно, продажи есть, нельзя говорить, что они какие-то единичные, нет, они переваливают за тысячи, и машин там, знаете, не одна модель. Да и ничего плохого, на самом деле, про них нельзя сказать. Ну, кроме того, что, может быть, они не так часто встречаются, как хотелось бы им самим в первую очередь, и как хотелось бы мне для того, чтобы это популяризировать. Да, конечно, раньше Vitara, конечно, SX4 были, ну, чуть-чуть почаще. Сейчас, может быть, в том числе из-за цены, которые там за последние 10 лет очень сильно скаканули, они перестали так часто встречаться. Но, тем не менее, единственный автомобиль, к которому по-прежнему наблюдается повышенный интерес, это Jimny. Он долгое время не обновлялся, если я не ошибаюсь, это четвертое поколение же, да, будет Jimny-ка. И вот что удалось увидеть. Давайте так, мы вчера сказали, что этот автомобиль в базе стоит 1,359,000 рублей. В принципе, не так уж и дорого, конечно, не так дешево, как хотелось бы, но вчера мы с вами договорились, что психику эта цена не ломает, да? Есть автомобили, которые своей ценой ломают психику, и ты как бы шарики за ролики заходят, глаз начинает дергаться. То у Jimny этого не происходит. Однако, вчера, потрогав этот автомобиль, честно, давайте так, это абсолютно субъективная точка зрения. Я сейчас попытаюсь ее аргументировать, возможно, даже после новостей, потому что сейчас 1,5 минуты осталось. Но главный тезис таков. Лично мне кажется, что 1200-300... в этом автомобиле будет заплачено лишних. Мы, конечно же, понимаем, что Suzuki Jimny никогда не будет премиальным автомобилем. Какие бы киты, делающие из него G-класс, не производили в Китае. Какие бы сравнения с другими любыми автомобилями не делали, этого не получится. Да, сидеть внутри приятно. Нет ощущения того, что ты сел в старый автомобиль. Несмотря на то, что снаружи он, нельзя сказать, что как-то сильно меняется, да, он продолжает сохранять верность своим там и дизайнерским линиям, и общему впечатлению. Но внутри приятный руль, небольшая шайба по центру, кнопочки, рычаг переключения передач, за который удобно держаться. Но вот все остальное достаточно утилитарно, как и должно быть в этом автомобиле, учитывая специфику его использования. Хотя, кстати, вчера говорили о том, что это и яркий автомобиль городской. Да, похож, особенно из-за расцветок. Но, тем не менее, все-таки я предпочитаю как-то на внедорожную заточку его использовать. Я понимаю, что вот это все остальное там очень-очень дешево. И ты думаешь, 1 300 000, черт побери. Ну, не хотелось бы. Кстати, за цвет надо доплачивать, если что. После новостей расскажу подробнее.
Моторы.
Поехали дальше. Что? Почему? Ладно, все, двигаемся. Про джимник мы с вами говорили. Давайте продолжим этот разговор. Есть некоторые сообщения. Сергей Васильевич присоединяется. Поздравляем вас. Да, уже в праздничном обмундировании автомобиля, будем говорить так, отправляется, видимо, на работу в Москву. Хорошего дня. Хорошего дня. Еще раз напоминаю, сегодня 2 августа за окном, поэтому поздравления всем. В адрес ВДВ. Если бы стартовая цена была 1 000 000, я бы понял, но 1,5 нет, пишет Владислав. Это мимо. 1,5 миллиона, кстати говоря, если уж так, если говорить про 1,5 миллиона, это не базовая стоимость, а это полная комплектация у Suzuki Jimny. 1 569 000. Что? Давайте так, по тому, что ты вот в набор будет входить, не особенно разгуляешься. Ну, например, захочется вам нештампованные диски. Штампованные диски будут только на... Они такие интересные, конечно, но они будут на обычной версии. Кстати, знаете что? Вот мы вчера разговаривали с теми, у кого Suzuki был в пользовании, и говорят, что раньше очень трудно было найти диски и колеса на Suzuki Jimny, потому что разболтовка на них была своеобразная, и не все подходило. То есть, ну, нужно было чуть ли не только оригинальные заказывать. Вот в этот раз вроде бы эту проблему решили. Хотя не знаю, насколько это было проблемой. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Я так думаю, что если нужен хороший внедорожник, лучше немножко доплатить и купить Mitsubishi Pajero Sport. И будет счастье. Потому что на Suzuki ездить на дальние расстояния, ну, очень неудобно. Ничего не положишь. На дороге на большие расстояния будешь уставать, потому что крейсерская скорость на нем маленькая. Так что, не знаю, автомобиль для местного только использования. Причем в бездорожных местах, вот где действительно нужны проходимый автомобиль. Я не видел ни одного Suzuki Jimny. Все ездят либо на УАЗиках, либо на Mitsubishi, там, Pajero.
Вот. Но тут так... еще не стоит забывать, я сейчас пытаюсь просто побыстрее найти стоимость Mitsubishi. Суть-то в том, что там, кроме места для водителя и для пассажира, больше нет ни для чего места.
Ну, маленький, да, маленький очень автомобильчик, конечно. Для города он неудобен, так как он неповоротливый. Вот, для бездорожья это вот только, ну, использовать как багги, да, багги с крышей.
Да.
Вот, чтобы просто покататься где-нибудь там по бездорожью для, на свою радость там, да.
Как второй автомобиль. Вот так. А такой вопрос к вам. А вот вы говорите, немножко подкопить на Pajero Sport, но немножко это сколько? 1 000 000 еще сверху?
Ну, я думаю, что где-то до 2 000 000 можно купить Pajero Sport.
Новый?
Да. Новый, да.
Сейчас я посмотрю. Спасибо большое. Не уверен я, что готов согласиться с вашими оценками нового Pajero Sport, потому что до 2 000 000 не взять. Я сейчас быстренько зайду в два источника информации. Во-первых, вижу, что 2 379 000 это стоимость самой простой версии Pajero Sport. Ну и давайте уж тогда просто заглянем на официальный сайт и посмотрим Pajero Sport. Вот так вот. И посмотрим, какие стоимости фигурируют там в брошюрах и во всех остальных документах. Так, автомобили. Здесь мы выбираем Pajero Sport. Вот он у нас. Специальная цена 2 029 000 рублей. Да, конечно, не 2 300, но и перешагнуть планку туда, в первый класс, в первый класс, где все за 1 000 000, но тоже не получилось. Все-таки 2 миллиона. Ну, не знаю, насколько справедливо будет здесь их сравнивать. Вообще, насколько справедливо Suzuki Jimny сравнивать с кем-либо? Мы можем сравнивать С Нивой будем сравнивать? Можно попробовать сравнить с Нивой. А с чем еще можно сравнить Suzuki Jimny? Конечно, хочется, наверное, и я думаю, прежде всего самому Jimny-ку хочется быть несравненным. В хорошем смысле несравненным, без короны на голове, а вот именно в таком классе, где не поставишь рядом с ним полностью соответствующий ему автомобиль, и вот начнешь сравнивать. Так, давайте смотреть, сколько стоит этот, сколько стоит этот. Здесь какие мосты, здесь какие мосты. Кстати, мосты не разрезные, рама, все осталось, не стоит переживать, если вы вдруг вчера не слышали, мы об этом говорили. Все осталось, что осталось? Углы съезда, въезда остались, воздухозаборник находится на уровне прямо правой фары, прям к фаре и выведен, смотрит вниз. Ну, то есть, если, грубо говоря, выводить его куда-то, то можно выводить либо на капот, либо сразу на правое крыло. Единственное, что в этом смысле, ну, чуть-чуть неудобно, можно было бы, да, поудобнее сделать, это то, что у тебя он выходит в переднюю часть крыла, то есть тебе нужно шноркель проводить сначала по всему крылу, потом наверх выводить. Либо его, значит, каким-то, ну, какой-то гибкой магистралью там под капотом проводить ближе к лобовому стеклу и потом только выходить на улицу. Ну, то есть, ну, такой, немножечко заморот. Не буду записывать в минус, но если бы у тебя, грубо говоря, сразу он стоял где-то поближе к лобовому стеклу, он был бы, во-первых, а, и повыше, и б, просто нужно было бы меньше трудозатрат и какой-то фантазии, чтобы его вывести наверх. Да, все это сказал, Что еще хотел сказать? Хотел сказать, что места нет. Да и все, наверное. Да и все. Вот это вот все то, что вчера. А, важная, наверное, информация еще касается покупки. Давайте так. Информация, которую, ну, вот не смог проверить, но я поверил на слово, давайте, может быть, сделаем точно так же и сейчас. Квоты, которые на 2019 год были отданы России, я не знаю, сколько их вообще, но половина из них уже имеют владельцев. Либо потенциальных владельцев. Вот здесь, конечно, дурацкая приписка потенциальных владельцев, потому что это означает, что машина еще не выкуплена. Однако все же мы можем понять некоторый интерес и некоторое желание к этому автомобилю у покупателей. Да, есть. 7373948, еще пару слов о Jimny-ке от вас, от владельцев, конечно, хотелось бы. У Нивы проходимость лучше. Денис пишет, ну, такое... Ну, такое. А что ж проходимость лучше? А мост перегреется быстрее? Нет? Не знаю. 7373... Не мост, прошу прощения. Дифференциал. Доброе утро. Он же рамный, а рамные автомобили дешево не стоят, пишет Катерина. Дешево не стоит, и поэтому их почти не осталось. Но это дешево для такого. Если уж вы говорите, что рамные автомобили дешево не стоят, вот они таковы. Хорошо. Jimny-к прежний при малой базе козлил и был склонен делать уши. Машина на трассе, особенно на крутых связках поворотов, была очень опасна. Доброе утро, он же рамный. Да, это было. Есть. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, доброе утро, да. Владислав опять. Вы знаете, у меня сосед владел Jimny-ком, но это было, конечно, лет 6 назад, а может даже и 8. Вот, мы ездили мы с ним и по грибы, и на рыбалочку на этом автомобиле. Он на большой скорости, вот правильно написали, он на большой скорости на трассе склонен опрокидываться. Верно. Это так. А вот по нашим лесам, особенно там, где накатана колея какая-то, на нем тоже неудобно, у него нестандартная колея, и вот ты либо правым бортом едешь в колесе, а левый борт у тебя в междуряди, либо наоборот. Ну, в общем, все время накоса, вот так в колею попасть невозможно.
Понял,
ну,
понял.
Вот плюсов не знаю, нет плюсов, мне кажется, у него.
Понял, понял, спасибо. Давайте я вам тогда зачитаю напоследок еще что там есть. А, я же вам не договорил по поводу цвета. Доплата за цвет 17 тысяч рублей. Это за одноцветное исполнение. Как я вам уже сказал, в компании решили провозгласить Jimny-к городским кроссовером, поэтому добавили ему вот такой вот, как это, я не знаю, городскости. современности, молодежности. Ну, в общем, вот этой модной тенденции, когда ты можешь окрасить автомобиль в два цвета. Делает ли это его интереснее? Я скажу, да, это делает его интереснее, и цвета у него интересные, и они как бы начинают ярко вроде выделять тебя в потоке. Но при этом, если ты уж прям совсем хочешь выделяться, тогда придется заплатить 31 тысячу. Это за двухцветное исполнение. Если вы не хотите доплачивать за цвет, тогда, значит, вы покупаете исключительно белый джипник. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Меня Ян зовут. Хочу заступиться за джимник. У меня вот у друга был, он его 6 лет мучил, как бы вот прям искал бездорожье и издевался над машиной, не замучил. И по поводу того, что вот он узенький и там в колею не попадает, ну как бы зато между деревьев там или где-то еще можно пролезть.
Есть, да, аргументы принимаются. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Да, слушаем, вы в эфире. Здравствуйте.
Я бы хотел рассказать про Suzuki Jimny, так как он у меня есть. 13-го года я покупал его новый. И те, кто вам звонят тут, я чувствую, они никогда на нем не ездили, и никогда у них их не было, его не было.
Рассказывайте, вообще... рассказывайте скорее. Очень круто, что вы звоните сразу и заступаетесь.
Да. Да, да, очень, очень отличные машины, никуда она не опрокидывается, и везде на ней ездить удобно.
Как насчет места? Как насчет места? Катастрофически отлично. Мало места внутри. Вы ездите один?
Нет, и жена ездит, и я иногда езжу.
Ну,
места там достаточно. Ну, понятно, 5 человек туда не залезет. Машина предназначена для своих конкретных нужд.
Каких у вас, вот, например, нужд она предназначена? Для каких?
Поездка на дачу, жене, по городу.
Все, ходы. Скажите, вы рассматривали бы для себя обновленный джимник?
Не, обновленный очень дорогой, мне кажется. Слишком планку вот эту ценовую задрали.
Очень дорого. Есть, спасибо большое, спасибо. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло,
да.
Доброе утро.
Вы тоже Дмитрий, заступаться?
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, джимник, конечно, прикольная машинка. Брал я ее в прокат за границей. Мне, ну, как бы, нормальная машина. То есть можно по полю погонять.
Ну, она веселая. Давайте так, она веселая. Еще один звонок. Здрасте. Слушаю вас. Алло. Алло.
Алло. Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот я тоже один раз взял в Турции Jimny. Вот в прокат. И там несколько дней, дней 5 я на ней ездил. И вот, ну, это ужас, если честно. Это вот есть Нива российская. Вот на ней, когда вот ведешь ее... Примерно то же самое.
А есть японская Нива?
Нет, она вот японская, но она, мне кажется, ну ничем. Ну не знаю, ничего я в этой машине хорошего не увидел. Причем я в Москве, когда ее видел вот так в потоке, она мне как-то нравилась. Вот визуально мне казалось, она прикольненькой. Ну когда вот мы взяли там двое детей, вот у нас было, ну маленьких детей, и я с женой, и мы ездили по этим горам на этой машине. Расход бешеный, неудобная, жесткая, ну... Не знаю.
Есть, спасибо.
Совсем мне не понравилось.
Спасибо.
Правда,
да. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Очень красочно от наших слушателей про этот автомобиль. А как насчет ставить на учет двухцветный автомобиль? Доминирующий цвет, но вы же не думаете, что она там зеброй покрашена, красный-белый, красный-белый. Нет, ну там, по-моему, если я не ошибаюсь, у вас крыша один цвет, кузов другой цвет. При этом, естественно, никто не будет смотреть на цвет крыши. Все, если кузов у вас зеленого цвета, значит, в ПТС будет зеленого цвета. Юрий Калиников, он для дедушки с бабушкой. На дачу ездить, да? Да. А еще, наверное, вдогонку, что я хотел... кто-то спрашивал про коробки, по поводу двигателей. А я молодец, да, такой? Кто-то спросил про коробки, а я про двигатели. Нет, сейчас расскажу, просто начну с двигателей. Я говорил вчера, сегодня просто напомню, что двигатель там стоит новый, это бензиновые двигатели 1.5, 102 лошадиные силы, 130 момента, ест только 95-й бензин, к сожалению, 92-й не переваривает, вчера сказали. Вот такая не самая приятная новость в этом смысле. Четырехступенчатый автомат доступен, а если вы берете самую простую, то там будет стоять механика, тоже старая. При том, что автомат четырехступенчатый, тот же самый, который был на предыдущей модели, поэтому, ну, нельзя сказать. Вот давайте так, вот это та вся информация, которую удалось вчера и самому рассмотреть, и потрогать, и позадавать вопросы. И вот после этого ты как бы смотришь на него и думаешь... Ну вот новый, да? А нового-то что? Бензиновый мотор? Да и то. Ну хорошо, новый бензиновый мотор. 1.5. Был 1.3 до этого. Но мы же с вами понимаем, что технологически в 2019 году назвать 1.5 мотор, ну, нельзя новым, да? Это же не какая-то уникальная разработка. Ох, ё-моё, специально для джимника придумали. Супер. Но... А бить внутри войлоком, чтобы башкой не биться о потолок, и в путь джимник няшкой станет. Жесткий дизайн внутри у него. Да, есть немного. Чуть-чуть посовременнее стал сегодня, но это касается только, наверное, рулевого колеса. Если честно, для меня приборная панель вырви глаз, но это, так сказать, на любителя. А все остальное по кнопочкам. По кнопочкам, по рычагу переключения передач, она стала посовременнее. Однако все остальное, за что может коснуться рука в автомобиле, особенно, ну вот, торпедо, как это, мы болеем за торпедо, все, что расположено там, это вот ручка у пассажира, за которую он может держаться, да, вне зависимости от условий. Вот это все, конечно, оставляет желать лучшего. Вот, я это все подвожу к тому, что именно вот на этих ощущениях, как я вам сказал в самом начале, у меня и выстроилось мнение, что 1350, да, дороговато. 1.1, вот, наверное, было бы для этого автомобиля у нас в России самое то. С этой ценой можно было бы справиться. Посмотрим, посмотрим на результаты продаж. Единственное, что может, как мне кажется, джимника вытащить из этого, это не могу оспаривать его некоторая уникальность и харизма, потому что сопоставить его в данном случае не с чем. Вот эти вот все заголовки, которыми сейчас пестрят все автомобильные издания, Г-классная минималка, Гелендваген для бедных и все остальное, пошлятина невкусно, неинтересно, конечно, потому что сравнивать абсолютно ни в коем случае нельзя. Он самодостаточен, он такой, какой есть, на протяжении своего долгого времени остается собой, пока не поддается. Это немногим удается, вы сами прекрасно понимаете, даже Defender это не удалось, он ушел. Вроде ждем-ждем возвращения, но пока он не собирается возвращаться. Ладно, давай поговорим. Пока он не вернулся. Так что, наверное, с Гелендвагеном джимник можно сравнить... Конечно, не хочется и про Ниву забывать. А вот эти три автомобиля, их можно сравнить только в одном. В том, что они на протяжении долгого времени остаются верны себе. Более ни в чем я их сравнивать, честно вам скажу, не готов. Вот, наверное, и все. Ладно? Все, давайте переходить к другой теме.
Моторы.
Совсем коротенькое, под самый конец. Ребят, слушайте, достали вас эти электросамокаты и прочая электродвижущая сила? Что они делают? Я не понимаю. Сегодня еду, едет по Дмитровке на самокате на своем. Правда, он какой-то у него внедорожный, какая-то огромная у него подставка, на которой он стоит, колеса на подвесах. И вот он фигачит, значит, Я бы сказал, струячит. Струячит по Дмитровке, ну да, по правой полосе, но по полосе он едет километров, ну, 50, ребят. И с этим надо что-то делать. Электросамокаты зло, при том, что... Я, наверное, даже хочу зло высказаться против вот этой всей электродури, наверное, больше как мотоциклист. Не потому, что они там занимают мое и так место, где я мог бы протиснуться, нет, а потому что для меня, как для мотоциклиста, они становятся наиболее неожиданными. Сцион 152. Вчера на МКАД, видимо, сейчас пришлет фотографию, но примерно представляю, что на этой фотографии будет. Будет какой-нибудь вот этот самокатист, моноколесист, я не знаю. Вы чувствуете, даже называют их так. ПДД запрещает им движение по дорогам, говорит Николай. Да, совершенно верно, но при этом как их штрафовать? Как кого? Понимаете, запрещать-то мы можем, да, там написано, мопедам нельзя на третье транспортное кольцо, но если про мопеды все прописано, ДТП, то про них-то ни слова. Мы как их должны, как сказать, нету регламента, который их называет, то есть они не признаны, мы должны сначала их признать, после этого мы должны их прописать, и только после этого мы сможем нарабатывать правоприменительную практику, а это нужно делать уже сейчас, потому что... Ну, ребят, это зло. С этим сталкиваешься каждый день. Вы сейчас накидаете своих примеров миллион, я вам просто дам один вчера. На Новослободской этот трехколесный на электрической тяге велосипед, который доставляет еду, просто через две сплошные разворачивается через 6 полос. Ну, это бред вообще какой-то. И ведь вы понимаете, что ему ничего не сделаешь? Здравствуйте, алло.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да.
Бывший сотрудник. Вы ошибаетесь, очень просто. Также выписывается штраф, как на пешехода, за нахождение на проезжей части в неположенном месте.
Сколько штраф сейчас, не напомните?
100 рублей.
По паспорту?
Если нет с собой паспорта, доставляем в УВД для установления личности задержанного.
Как эта процедура, ну, для установления личности? Установили.
Установили и личность, выписали штраф.
Выписали штраф, 500 рублей.
Не оплатили, а передали судебным приставам. Все просто и элементарно.
Да, хорошо. Но ведь неправильно их, как пешеходов, оформлять, правильно? Процедура, да, вот есть, например, такая, как пешеходов. Но то, что они делают, не попадает под определение там нахождения пешехода на проезжей части. Когда человек на этом электрическом велосипеде разворачивается через две сплошные, ну как бы ладно, я могу добавить здесь, да, вот справедливости ради, что он делал это не просто в потоке, когда там все фью-фью-фью-фью, и он тут сейчас, ча, я развернусь. Нет, да, он дождался, пока там загорится красный, когда поток в одну сторону остановился, когда поток в другую сторону подсобрался на светофоре и это сделал. Но это данные конкретный случай, а в другой-то раз он будет это делать, не посмотрит, или другой человек, который вообще не подумает об этом, начнет это делать. И здесь уже будет речь идти не только о том, что это пешеход, который находится на проезжей части, попадет под колеса, попадет насмерть. Кому это нужно? 7373948. Здравствуйте, алло.
Донруто, Москва, Алексей.
Да, Алексей, здравствуйте.
Подтверждаю, вчера тоже ехал, один такой любитель вот, в Москве встретил на мото, не мото, а велобайке на этом, скажем. Когда он 80 со светофора, я его догонять начал, он ушел, представляете, вот у него скорость. Но это единственное, когда масло начнутся колотиться, ребята, конечно, где-нибудь на Кутузе, как обычно, надо показаться по всей Москве. Вот тогда наши власти придумают либо номера ему какие-нибудь, либо уже действительно займутся законодательно. А так это будет просто... Хорошо, что если люди, автолюбители или мото, знают правила.
Да.
Правила будут выезжать обычные товарищи.
Да, 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 есть, спасибо большое. Конечно, я не знаю, общественная палата уже не раз предлагала это, обращалась и в Госдуму, и в Минтранс с просьбой разработать эти правила, новые регламенты для электрогаджетов, но пока как-то выхлопа не особенно много. Не особенно много, ну и вы сами понимаете, это, конечно, дико сложный и длинный процесс. Все это правильно назвать, все условия использования этого транспорта на наших дорогах учесть и прописать. Поэтому даже если этим сейчас и занимаются, там в ближайший год это точно не случится. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
У меня у знакомого друг попал в ДТП на таком скутере.
Да.
Перелом ноги, руки, сотрясение мозга и два ребра. Это надо запрещать однозначно. Знаете, мне еще кажется, очень много в области. В ночное время они едут вдоль обочины. У них нет световых ничего, и даже не видно. Их очень много уже сбивали. Поэтому, мое мнение, что их надо запрещать однозначно.
Запрещать, ну, не могу с вами согласиться, но давайте пойдем по элементарному пути. Ведь весь этот электрический транспорт имеет свою номинальную мощность. И то, что она там у них прописана в киловатт-часах, это как никогда правильно. Это мы с вами привыкли в лошадиных силах мерить, да, на самом деле во всем мире в киловатт-часах, даже если вы посмотрите свою ПТС-ку, у вас это там мощность в двух параметрах описана. Так вот, у электрического транспорта вот и есть этот один параметр. Почему нам просто не взять и не сказать, ребята, хорошо, давайте, да, вы будете ездить по дорогам, но если ваша мощность выше такой, то вы его идете и регистрируете, это раз. Придумать им номер, никаких проблем. Вы надеваете шлем, это два, и вы двигаетесь там не дальше правой полосы или по велодорожке. Если велодорожка занята, можете выехать на правую полосу движения. Да? Ну, как бы, вот казалось бы, более-менее элементарный пример. 7373948. Здравствуйте, алло. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Хотел рассказать пару случаев. Я как водитель общественного транспорта, я каждый день их вижу. Они пересекают на красный свет. Через две сплошные. Лезут под бок автобуса, под колеса. Это отвратительно. И один раз у меня произошел случай ДТП с ним. ГИБДД мне не выписало, как электросамокат, там, скутер. Он, они все пишут, у них нет такого данного, чтобы
да, писать протокол. Да, ну, они пешеходы ДТП. Все.
Нет, они мне указали как велосипед. Они сказали, то, что у нас нет такого. То есть, а я говорю, как, он же, получается, не дорожный, это как вот, не транспортное средство, ничто. Он говорит, мы не можем. Он пишет как велосипед, а велосипед это уже дорожно-транспортное средство.
Есть.
Меня вот это удивило.
Есть. А, есть проблема в том, как их идентифицировать, это правда. А, в движении.
Моторы. Движение.
Ну, по вашему, прошу прощения, но по вашему интересу было понятно, что эта тема интереснее, чем в движении. Давайте я вам коротко сейчас скажу, что сейчас 2 балла. Есть затруднения, которые я бы хотел обозначить, но сделаю это в том числе с вашей помощью уже после новостей. Договорились? Погнали.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в российской столице. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем эту пятницу. Второе августа, всех причастных к празднику, отмечаем в этот день, Дню ВДВ, поздравляем с этим праздником, спасибо вам большое, ребят, за вашу работу, отмечайте, отдыхайте, ура, гиб-гиб, ура-ура. Да в чем проблема-то, самокат в силу наличия двух колес, велосипед, пишет Владислав, нет, это не так, я вам сейчас зачитаю, что такое велосипед, продолжим с вами тему электрических гаджетов и как с ними бороться и что делать на улице, но прежде я вам обещал более подробный выпуск рубрики «С дороги», давайте с него и начнем.
Моторы в движении.
Что у нас тут? Дай мне цифру. Чертова сервис-колесница. Не дает мне Яндекс цифру. 2 балла. Вот так он оценивает загруженность дорог в данный момент. Не сильно, но, ребят, стоит отметить, внутренняя сторона на востоке Московского кольца чувствует себя отвратительно. Придется стоять от шоссе энтузиастов и до самой Новорязанки. Ну, вообще написано, не Новорязанки, прошу прощения, лучше до Рязанки. Вот так вот, да? Потому что вот этот участок от Рязанского проспекта до Волгоградки, он-то уже едет. Плохо заезжает сам Волгоградский проспект перед текстильщиками, как всегда, затык, но это не особенно удивительно для тех, кто пользуется этим направлением. Внутренняя часть Садового, вот, прошу прощения, МКАД чувствует себя достаточно неплохо. Есть только проблемы сейчас от Бирюлево-Западное до Варшавского шоссе. Обычно в это время собираются уже попозже. Давайте посмотрим на вылетные магистрали. Хуже всего, наверное, сейчас заезжает. Наверное, Волоколамка стоит перед Красногорским мостом. Но, кстати говоря, я вот так смотрю, из вылетных магистралей хуже всего себя чувствует шоссе энтузиастов. Но при этом на выезд, уже на выезд, народ на этом направлении сказал, а ну его к черту, эту работу в пятницу мы поедем сразу на Фазенды. 7373948, расскажите, где едете вы, что видно из-за вашего окна, стоит ли пробка наглухо, вдруг мы ее не заметили где-то, исследуя загруженность по карте. Либо все сегодня удачно, автомобилей не так много, и вы продвигаетесь в ускоренном режиме. 593 149 тачек сейчас у нас на дорогах в Москве. Это 88% от такого же дня годом ранее. Ну, то есть, типа, меньше. Чувствуете? Меньше. Телефонов нет, а стало быть, не хочу время тратить на... Ну, ладно, нет, вот тут один позвонил. Здравствуйте, алло. Да.
Александр, добрый день. Доброе утро.
Доброе утро.
Александр Киров, Сайрентопрайм. Хотел бы, знаете, что сейчас, чтобы все услышали с этими сити делимобилями, каршерингами. Краснобогатырская улица вливается в Ростокинский проезд. Ну, там узкое место, трамвайная остановка. Одна полоса для движения автомобилей и трамвайные пути. Вот прямо на этой полосе автомобильный, брошенный автомобиль, там Volkswagen Polo делимобиль, по-моему, ну, не разглядел. Аварийка, никого в нем нет. И блокирована весь, вся эта Лосиноостровская, Краснобогатырская, Ростокинская. Все уперлись и ничего не могут сделать. Вот что делать, может быть, услышат, помогите, пожалуйста.
Ничего себе, спасибо большое. И вы знаете, наверное, как удобнее всего сделать. Во-первых, каршер сейчас, надеюсь, нас услышал. Но я очень надеюсь, что нас услышал дорожный патруль. Вот кто супермены на дорогах. Ребята, я прошу вас, пожалуйста, в 8 часов, сейчас 8 часов 10 минут, в 8 часов у вас уже был развод. Вы должны сейчас сидеть уже в машине. Ну, может быть, хоть кто-то слушает. Посмотрите, пожалуйста, вот на Яндекс.Картах нет никакой отметки, но при этом есть очень серьезное затруднение. Пока вот наш слушатель нам говорил, я уже открыл это место. Это перекресток Ростокинский проезд, Богородское шоссе, улица Богатырский мост. Как она классно называется. В честь улица, в честь просто моста. Надо будет изучить это местечко. Из-за этого сейчас, ребята, реально все стоит здесь. Все красное. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Что там происходит? Может быть, правда, кто-то оставил автомобиль? Таких надо нещадно наказывать. Вот и хочется, и колется. После такой новости нужно сразу переходить к каршерингу. Но давайте уже все-таки, давайте лучше закончим с электрическим транспортом. И после этого, я вам обещаю, перейдем к каршерингу. Есть две новости, которые нам с вами стоит обсудить.
Моторы.
Так, электрический худой. Стоять. Электрический транспорт, о котором мы с вами уже начали разговор. Значит, смотрите, есть пара сообщений от сотрудников ГИБДД, которые совершенно точно указывают на определение электрических водителей этих всех электрических приблуд. Это пешеходы, и то, чему я склонен доверять больше всего, было разъяснение Главного управления отдела по безопасности дорожного движения. Там приравниваются они к пешеходам, соответственно, им на дорогу нельзя. Ни под каким предлогом. Для человека, который писал, что это велосипед, Владислав Лазикет, я надеюсь, что вы откуда-то скопировали, я, соответственно, просто прочитаю, потому что я, конечно, не помню определение наизусть. Вам доверяю в этом смысле. Велосипед-транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которые имеют, по крайней мере, два колеса и приводятся в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве. Может также иметь электродвигатель. И вот здесь идут уже условия. Номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 киловатт. 0,25 киловатт. Которая при этом еще и автоматически отключается при наборе скорости более 25 км в час. У нас очень много людей вот здесь в сообщениях, у которых есть подобные игрушки в пользовании. Я сейчас, к сожалению, пока буду листать, мне кажется, много времени пройдет. Я хочу, чтобы вы позвонили 7373948 и сказали мне 0,25 киловатт. Это вот, если видите определение, что такое велосипед. А скажите мне, пожалуйста, вот ваши, что у вас за... Так не хочется мне вот называть вас транспортным средством из принципа. Вот на вашем электрическом самокате или моноколесе, или что у вас там есть, какая мощность? Какая мощность и какой скорости это соответствует? Ну, я понимаю, что это все зависит от веса самого аппарата, от веса пилота в том числе. Но вот тем не менее, да, вот опишите нам, какая мощность сейчас обычная, стандартная на таких устройствах и до какой скорости они могут разгоняться при такой мощности. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, алло, алло, алло. Ну, было понятно, что он сорвался, не буду пробовать следующий. Что такое? Что? Машина слетела. Я понял. Ребят, пара секунд, было много звонков, поэтому, вероятно, автомобиль наш, автомашина наша телефонная решила дать сбой. Все, подождите, перезагрузил? Да, перезагрузил. Вот звонки уже пошли, поэтому принимаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Москва, Дмитрий. Немного не по теме, хотел всех поздравить с праздником, с днем ВДВ, слава ВДВ.
Спасибо вам большое, мы присоединяемся. Электросамоката у вас нет, да? Ой, да какой электросамокат у ВДВшника, да? Какую глупость спросил, извините. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, Александр Борисович, здравствуйте.
Вы знаете, вот визуально наблюдая, как двигаются на этих электроприборах, я могу сказать, что, во-первых, они должны быть однозначно экипированы, чем-то защитным надевать на себя, потому что скорости это уже... Ну, заметно, что они, в общем-то, превышают безопасную скорость движения. А по поводу правил дорожного движения, могу сказать, что я попытался разобраться с правилами дорожного движения, написанных в 2018 году для движения велосипедистов. Я честно могу сказать, я не понял, что там написано, потому что, по-моему, они не уделялись вообще должного внимания даже проверке написания. Там идет несколько пунктов, поясняющих, как надо двигаться, и потом двоеточие, и идут подпункты, поясняющие это дело. Так в одном из подпунктов, который поясняет, тоже стоит двоеточие, и потом дальше идут снова поясняющие пункты, этот подпункт. И я так не смог понять, что к чему относится.
Да.
Поэтому это надо даже обращать уже внимание было на правила движения велосипедного движения.
Спасибо, спасибо. Айрат пишет, у меня 250 ватт мощности, с моим весом 90 килограмм, разгоняемся до 25 километров в час. Вот вам пример, пожалуйста. Серпуховчанин, получается, если попадешь в аварию с таким балбесом на самокате, зачитают, засчитают. Да, я зачитал, как вы написали, но, наверное, все-таки засчитают, как ДТП с пешеходом. Да, все верно. Все верно, должны, но мы с вами понимаем, что должны это одно, а происходит по-другому. То есть разъяснение главного отдела по безопасности дорожного движения таковы, что нужно считать их пешеходами. Однако вы только что слышали, не только что, до новостей нам звонил водитель автобуса общественного транспорта, сказал, что у него был случай столкновение с таким чудаком, и оформили его как велосипедиста. Но это вот решение в данном случае инспектора, который приехал оформлять ДТП. Не знаю, как правильно квалифицировать его действия в данном случае, ну, то есть нарушил он что-то или нет, но факт остается фактом. Спасибо, вы присылаете мне фотографии, видимо, того, как выглядят улицы прямо сейчас. Вот, пожалуйста, электровелосипед. Совершенно точно велосипед, потому что человек, ну, я знаю, как выглядит велосипед, ладно? Вот, и я поэтому называю это велосипедом. А человек едет в шлеме по правой полосе, по автобусной полосе. Можно ли такому человеку на проезжую часть выезжать, если это велосипед? Dualtron Thunder, Дмитрий Потапкин, это 3200 ватт, 80 километров в час. Слушайте, название такое, как будто это рыцарь какой-то, это мифический герой. Прямой он весит 100 кило. При моем весе, да, секач из Питера. При моем весе. И опять же, ребят, я на ходу меняю ваши сообщения, вы меня простите. Я вас прощаю за то, что у вас так получается писать, а вы меня простите, если вдруг какие-то будут помарки. При моем весе 100 килограмм я разгоняюсь до 27 километров в час, а дорогу с машинами я никогда не выезжаю, поскольку не имею права. И есть люди, которые... Может, нас придумают уже дорожную полицию, Константин С. Ну, у нас вроде как есть. Ну, у нас. В Москве. В России. Я не знаю, откуда вы пишете. Может, у вас нет. Человек едет в экипировке. На ТС есть педали и электромотор. Алексей поясняет нам фотографию, которую нам прислал. Владислав, 250 ватт – это велосипед. Больше мотоцикл. Подождите, а там было 0,25 киловатт тогда? Почему 15 киловатт это... Дайте я быстренько долистаю. Нет? Ага. 0,25 киловатт. А, да, все, киловатт. 0,25 киловатт это... Все, что меньше, это велосипед. Все, что больше, соответственно, это мотоцикл. 7373948. Я вам, прежде чем сейчас брать звонки, хочу накинуть такой вопрос. Мысль такую накинуть. А вот мы сейчас с вами вот хаем-хаем все эти электротранспортные штуки. А статистики-то нет. Ну, то есть не бьются они, заразы. Ну, выезжают. Да, мы с вами на них ругаемся, все в порядке. Но не бьются. Не мрут же. Мы же их не сбиваем. Стало быть, и проблема не ярка. А если не ярка, то и незаметно. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, доброе утро. Я еще хотел финансовый вопрос этой проблемы поднять, именно возмещение вреда.
Да.
В частности, поскольку у них нет страховки, да, придется восстанавливать транспортные средства самостоятельно, вот, и потом уже искать его где-то, если получится его найти, если он не уехал. Но самое страшное в этой ситуации, поскольку у нас гражданским правом автомобиль относится к источнику повышенной опасности, а вот эти вот все сигвы там и прочее электрооборудование нет, и они приравниваются, эти господа, к пешеходам. Если, не дай бог, даже по вине вот этого господина, да, который выехал на дорогу, не дай бог с ним что-то случится по его же вине, по нормам гражданского права водитель, как источник, как владелец источника повышенной опасности, будет его лечить.
Да, ну и вообще, в заранее невыгодном положении находится, потому что водитель электроштуки, он не управляет потенциально опасным средством, а стало быть, на него ответственность сильно не возлагается. Я правильно понимаю?
Совершенно правильно. И правильно тоже вы тему подняли, да, что вы говорите, нет статистики, но сейчас вот, поскольку мне известно, сейчас эту тему вот, ну, поднимают эти, ну, в этих структурах, скажем так, которые отвечают за безопасность, да, и, ну, ну, знаю об этом, как бы, изнутри.
Да.
И вполне возможно, надеюсь, что скоро этот вопрос хоть как-то разрешит. Потому что и пешеходам их пускать опасно, да, на сегодняшний день, учитывая мощности
этих
транспортных средств. Если, не дай бог, да, какой-то вот, ну, лихач въедет в человека, вы же понимаете, что там со всеми вытекающими, ну, серьезными последствиями. Поэтому этот вопрос действительно надо как-то разрешить, но как, ну, пока я не могу сказать.
Это правда. При том, что важность этого вопроса, она критична. Она абсолютна. Знаете почему? Потому что, ну, не сочтите за какой-то пафос, но это будущее, да? Это будущее, с которым нам нужно смириться. Нам нужно смириться и принять, что электрические автомобили, да, очень хочется и ждем. Я не вижу в этом ничего плохого. И вот подобные средства передвижения, это вот то, с чем нужно, как бы, ну, вот, нужно научиться жить. Что касается страховок, слушайте, тут, конечно, много вопросов. Статистика и еще раз статистика. 7373948, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, Григорий, Москва. Я хотел бы выступить в защиту самокатов, сам являюсь обладателем такого. Да. Помимо этого, я автомобилист, мотоциклист с достаточно большим стажем. Две основные проблемы хочу отметить. То, что, естественно, рынок, как вы сказали, это будущее, рынок электротранспорта прототипного развивается гораздо быстрее, чем наше законодательство, и никак не регулируется. И от этого люди, обладающие электросамокатами, как вот многие высказываются, чудаки, балбесы, они не поэтому, вообще, почему они чудаки и балбесы? Мне вот, честно, даже немного обидно. Просто, видимо, у людей этой техники нет, и сразу включается, что вот все остальные, кто на них ездит, чудаки и балбесы. Лично мне этот вид транспорта позволяет экономить час времени по пути на работу. Вот как второй момент, у нас нет никакой инфраструктуры для этого. Вот, поэтому я, будучи вот водителем электросамоката, когда еду на работу, естественно, я двигаюсь по проезжей части, потому что люди, которые идут по тротуару, они половину в смартфонах, половину смотрят куда-то в сторону, в себе, это очень опасно, потому что скорость 25 км в час.
Да на машине так же, на проезжей части так же. Одни в сторону смотрят, другие в телефон.
Согласен. Поэтому, да, инфраструктуры нет, их надо развивать, но это будущее. И вот когда сам я ездил еще, вот продал все мотоциклы, ездил на мотоцикле, люди точно так же: ах ты мотоциклист, ах ты вот тут быстрее, хитрее всех. Но это не значит, что я там чудак или плохой человек. Я точно так же еду по своим делам и еду на этой технике. Ну, там, пытаюсь соблюдать правила. Естественно, я не стою в пробке за машиной там 2 часа, я еду между рядов. Вот. Хотелось бы сказать, проблема еще и в менталитете в нашем. Мы друг друга не уважаем, не пропускаем и автоматически считаем, что вот если он быстрее, значит, что-то он тут хитрил, и вот он балбес. Поэтому вот, всем хорошего дня.
Подождите, секундочку. Один вопрос вам задает слушатель наш, серпуховчанин. Его интересует, да. как вы пересекаете зебру. Но только честно, потому что как надо, мы все знаем.
Да, честно, смотрите, если я вижу, что по зебре двигаются пешеходы, я сбавляю ход, ну, естественно, там до 5-6 километров в час. Аккуратно лавирую, спокойно проезжаю и продолжаю движение. То есть, если, соответственно, красный свет, большой поток людей, я их пропускаю, я же могу спешиться, да, то есть я могу поставить ногу там на такой же скорости,
как пешеходы,
да, преодолеть. И дальше продолжать движение. Естественно, я не останавливаюсь там, не жду. Это очень удобный вид транспорта ввиду своей вот маневренности, компактности, плюс можно из метро спуститься и в загородный транспорт, в электричку, в автобус. Это реально будущее. И отрицать это нельзя. Вы абсолютно правы, то, что говорите о том,
спасибо.
Что это
будущее. Спасибо. Хорошего дня. Правда, Борис Байкер называет вас «продал мотоциклы». Вероотступник! Вероотступник. Слушайте, я, конечно, не продал все мотоциклы, но я тут отдал буквально когда? Сегодня пятница? В среду. Я в среду отдал Триумф Скрамблер 1200XE. 1200. Черт побери, какая же классная штука. Какая же классная штука Триумф Скрамблер. Во-первых, у них есть два скрамблера. У них есть стрит скрамблер и есть скрамблер. Стрит скрамблер 900-кубовый, а скрамблер, не знаю, как сказать, можно сказать, малыш скрамблер 900-кубовый, а нормальный скрамблер 1200. Едут, честно вам скажу, оба очень круто и динамично, и щедро, поливая из ручки газа. И, ну, настолько маневренно, ну, черт побери, я такого даже не встречал. Я сейчас честно хвалю, но есть одна большая проблема. Большая проблема. Скрамблер этот, ну, такой высокий. Нет, ходы подвески супер, ничего не скажешь. Я сейчас вам в миллиметрах не назову, но скрамблер, он и есть скрамблер, при том, что на самом деле я сейчас не вспомню ни одного столь технологичного скрамблера, потому что, в принципе, класс мотоциклов подобный считается достаточно таким строгим, потому что он в том числе призван и отрабатывать бездорожье, зависит от того, какую резинку вы на него поставите. Но вот в данном случае там стояла максимально универсальная, скажем, максимально универсальная комплектация. Если посмотреть по конкурентам подобного скрамблера, ну, в принципе, немногие делают скрамблеры, можно увидеть их у кого? У Дукати, у итальянцы любят скрамблеры, при том, что у, по-моему, двух производителей итальянских они есть. А далее, ну, все, наверное, у япошек скрамблеров так ты не найди, то есть либо красач, либо супермото ты увидишь. Ну и в принципе такого класса, да нет, ну только если самому. А так вот заводской вариант только у англичан и у итальянцев можно встретить. Наиболее ходовые. Поэтому выглядит круто, режимы вождения, да там все, там можно копаться в менюхе, в принципе, как в автомобиле. Но все это плавно, вот снабжая сладким соусом, я подвожу к тому, что классный байк, но вообще не для меня. При том, что я его отдал там, ну, спустя три дня. Три дня я ездил и наслаждался. Но наслаждение это только тогда, когда ты едешь. Рулится просто прекрасно. Пролезает в любую дырку. Заскакивает на любой бордюр, если в какую-то дырку не пролезает. Да? Но все это до тех пор, пока ты не захочешь остановиться. Ты в данном случае местоимение, которое относится непосредственно ко мне, к Александру Капкову. Если Александр Капков захочет остановиться, о боже мой, это мука и моя главная опасность. Потому что роста во мне 170, самая высокая посадка по седлу у скрамблера, во-первых, в классе, совершенно точно, да и, наверное, среди всех моделей у самого Триумфа, даже у Тайгера Триумфовского, мне кажется, и то будет ниже. Но, черт побери, это моя проблема или это проблема мотоцикла? Не знаю. Может ли он быть чуть-чуть пониже? Я считаю, что может. Потому что, да, такой запас по высоте, он как бы дает тебе некую уверенность в том, что ты пролезешь, пропрыгаешь через любое бревно, через любое препятствие. Но насколько это нужно скрамблеру, именно скрамблеру, да, это вопрос. Потому что мы понимаем, что мотоцикл может использоваться и в городе, и в бездорожье. То есть, давайте сделаем его чуть-чуть пониже, чтобы такие коротышки, как я, смогли им пользоваться и наслаждаться. Но, да, сделаем его от того, что он станет чуть пониже, менее проходимым. Потеряет ли он от этого? Нет, наверное, не потеряет. Но я предвижу всех тех, кто скажет. Алексей пишет, тоже продал мотоцикл, две легких аварии за месяц, от греха подальше жить хочу. Алексей, 30. Две легких аварии за месяц. О, ну это долгий вопрос. Наверное. А что это вероотступник? С 2005 года продал все моты, спина раздолбана, ездить нельзя, как бы не хотелось, пишет Сергей Васильевич. Ну, подождите, ну это же не к вам относится. Это относится к человеку, который, говорит, продал все мотоциклы и теперь гоняет на электроскутере. В общем, ребят, в двух словах, скрамблер не для таких коротышек, как я, 170 не получится. Стрит-скрамблер тоже классный, он ниже, и там я стою двумя ногами прям, ну, основательно, но, конечно, по сравнению с 900-кубовым, скрамблер 1200 полновесней выглядит. Я шуточно. Да, Борис, не переживайте. Он переживает, что кого-то обидит. Не переживайте, все понимают. По сравнению с 900-кубовым, настоящий скрамблер и выглядит побрутальнее, да, потому что если их рядом поставить, ну, сразу там понятно, где мотоцикл для детишек, а где настоящий мотоцикл. Но ведь, видимо, мне придется вот ограничиться мотоциклами для детишек из-за своего роста. Эх, ну, это жалко. Но, глядя на эту погоду, ничего не жалею. Отдал и сказал: ребят, я приду, когда погода наладится. Задолбался, подождю ездить, вы себе не представляете. Постоянно, постоянно этот дождь. Не хочется.
Моторы.
Двигаемся дальше, ребятки. FGA, FGR. Нет, 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 это не мое. Знаете, что хочу? Хочу, стоимость у него посмотрел, ого-го. Стоимость у кого? У кого? А у скрамблера? Ах, да, ого-го. Да, по стоимости лучше все-таки стрит-скрамблер, 700 тысяч, ну, да, с лишним. И FGR, это Yamaha? Нет, очень хочу попробовать, но именно попробовать. То есть я, например, понимаю, что это точно не мотоцикл на всю жизнь, но попробовать по характеру, по взгляду на мир, мне очень нравится Husqvarna Nuda, 900R. Да, а вот она классная. Я совершенно точно понимаю, что ее мне хватит, наверное, на 1-2 сезона, и все. Но дико хочется, дико хочется. Вот подобного мотоцикла этому сейчас, наверное, по харизме не встретить. Ну, ладно. В свою очередь, один лучше BMW мотоциклов нет. Не согласен. Несмотря на то, что говоря, что хочу попробовать Husqvarna, ругать BMW, да нет, я бы, наверное, поругал BMW. Лучше мотоциклов BMW есть мотоциклы. И триумф среди них. И триумф среди них. И даже... Несмотря на то, что сейчас BMW будет говорить: нет, что, это же наш мотоцикл, я про Husqvarna. Ну да, возможно, это ваш мотоцикл, но одна Husqvarna Nuda лучше, чем все ваши мотоциклы, да? Есть у BMW некоторые лидеры по классам, но говорить, что любые мотоциклы... Нет, честно, это не мое, не мое. Это мотокосилка, что ли, Владимир? Слушайте, ну все, начинается. Я так и думал. Сейчас я не отверчусь от шуток про бензопилу, правда, обычно говорят. Бульвард М109R не ездили? Нет, не ездил, но интересно. Давайте так, мотоциклов много интересных, классных, горячих, неспешных, каких-то, знаете, таких, на которых стелишь, очень классно, много. Все хочется попробовать, надеюсь, это когда-нибудь получится. Давайте, поскольку у нас не так много времени, ребят, самая драйвовая тема, которую я оставил на десерт, звучит так. Яндекс.Драйв начал отключать плохих водителей от сервиса. Кто пользуется каршерингом? Яндекс.Драйв, наверное, на первом месте у меня стоит по пользованию. Я никогда не говорил, что я святой, я тоже нарушаю, и Яндекс пару раз мне... звонил один раз, то есть я пару раз нарушал, и он один раз мне позвонил, приятная девушка, представилась, допустим, ее зовут Марина, простите, Марина, что я не запомнил ваше настоящее имя, но у нее был вежливый голос, приятный, она сказала, что: Александр, вы совершали сегодня поездку и нарушили, пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, нам очень важно, чтобы вы доехали в целости и сохранности, мы очень за вас переживаем, поэтому, пожалуйста, больше так не делайте. Естественно, я весь покраснел, сказал, что: Мариночка, никогда в жизни больше не повторится, и больше я сервисом Яндекс.Такси, Яндекс.Драйв не пользовался. Нет, шутка, пользовался, но с самого начала было понятно, из, по-моему, всех каршерингов, которые у нас есть, Яндекс с самого начала следил за нарушениями, не только которые приходят с помощью камер фото и видеофиксации, но и через свое приложение. То есть, если вы нарушаете, вне зависимости от того, сфоткали вас или нет, он об этом знал и говорил вам, что не надо так делать. Например, у Белки такого никогда не было, поэтому на Белке, в том числе и мои друзья, я просто Белку никогда не брал, да и сам, может быть, не особенно любитель так ездить, но народ носился на них просто вообще. Ну, то есть, типа, под камеры, главное, не попадай, а потом можешь тапку в пол, не щадя здоровья своего и моторного агрегата его, давил на тапку в пол, как там, газ в палас. Вот. Идем дальше. Теперь Яндекс говорит: Три предупреждения, и мы отключаем вас от сервиса. Кто уже получил такие предупреждения, кто получил первое предупреждение, второе, третье, от кого уже, кого уже отключили от этого сервиса, давайте дозванивайтесь, 7373-948, будем обсуждать эту тему. Пока вы набираете наш телефон, я лишь в теории расскажу, я просто не получал, надеюсь, не получу этих предупреждений, но как это выглядит? Первое предупреждение выглядит так. Вам его присылают, если вы неаккуратно себя вели, и говорят, мы отключаем вам все категории и оставляем только машины на каждый день. Если в ближайшие 10 поездок вы проявите аккуратность, то все вернется на круги своя. Если в течение этих 10 поездок вы по-прежнему ведете себя как отмороженный чудак, то вам говорят, мы отключаем вам даже часть машин на каждый день. То есть вам доступны, да, какие-то единицы автомобилей. Существенно сокращают возможности сервиса. И говорят, если в течение следующих 10 поездок вы не научитесь уму-разуму, то мы заблокируем вас. И все. И на третье предупреждение вас полностью отключают от сервиса. В первую очередь мне интересны те, кого полностью отключили от сервиса. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, говорите.
Алло, Александр, доброе утро.
Доброе утро. Вас отключили от сервиса полностью? Нет еще?
Слава богу, что они не монополисты. Я принципиально на Яндекс.Драйв не регистрировался. Есть. Как вообще может им такое в голову прийти в рыночную экономику, когда более 10 у них конкурентов, и они такие вещи... вообще предлагают, у них это где-то даже на грани сознания появилась такая мысль. Мне вот это вот непонятно.
Ну, учитывая долю рынка, я не знаю в процентах, как она выглядит, но совершенно точно понимаю, что по покрытию, по количеству автомобилей, это, наверное, на сколько? Ну, процентов на 30 больше, чем у остальных.
Ну, то есть понятно, они делают благоприятную почву для конкуренции тем самым. То есть сами себе, скажем, взяли лопаты, уже первый штык из земли откинули в стороночку.
Но понимаете, у них есть некоторый буфер для этого, при этом они преследуют благие цели. То есть если, грубо говоря, я сейчас очень сильно утрирую, если они потеряют не более 30% всей своей аудитории, то они не уйдут в минус по отношению к конкурентам. При этом это очень серьезный стимул, чтобы наладить безопасность.
Согласен,
спасибо. У них есть пространство для маневра, и, в принципе, очень круто, что они его подобным образом используют, да, то есть, ведь могло бы быть иначе, как могло бы быть? Они могли бы не отключать вас, а они могли бы увеличивать плату, понимаете? Они бы говорили, хорошо, гоняй, лупись, врезайся, твори беспредел, только плати. А они нет, они так не говорят. Они говорят, нам не нужны ваши деньги. Машины не дадим просто вам. 7373948. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Меня зовут Дмитрий, сейчас слушал вашу передачу. Ну что могу сказать? Мое мнение однозначное. Хамов на дороге, нарушителей надо душить в зародыши.
Вы пользователь?
Нет, я не пользуюсь.
Прошу прощения, давайте, мне, честно, и так позволил слабину. Пожалуйста, позвоните те, кто либо получил уже одно-два предупреждения от каршерингового сервиса, либо уже полностью утратил доступ к этому сервису. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Но я не знаю, можно ли это считать предупреждением, просто мне они штраф выписали, там 50% они без акцепта списали с карты. Вот, но никаких сервисов не закрывали, я просто не понимаю, как надо нарушать, чтобы позвонила барышня оттуда и предупредила. Что вы на дорогах творите вообще, товарищи?
Я ехал 94 километра в час там, где нужно было 60. Вот какое-то время я проехал, там не было камер, то есть, соответственно, мне не прислали штраф, но сервис это зафиксировал. Какое-то время я ехал, и она мне позвонила и сказала. Вот как это было. Вот.
Смотрите, да, то есть тут дело не в рыночной ситуации, действительно, я как поддерживаю, да, то есть если злостный нарушитель, то надо отключать. И по поводу конкуренции, у Яндекса на этом рынке конкурентов нету, они на уровне шума. Делимобиль, Белка, Юдрайв и прочие агрегаторы, это так, они не конкуренты.
Есть, спасибо, здравствуйте, слушаем вас. Куда улетело? Да, у вас уже одно-два предупреждения, либо полностью заблокировали вам этот сервис, да? Алло.
Алло, алло.
Да-да-да. Сколько у вас предупреждений?
Ну, смотрите, я один раз проехал на Яндекс.Драйвер на BMW пятерке по закрытому относительно участку дороги и разогнал машину до 180, и на следующий день зашел снова в Яндекс.Драйвер, и мне уже было предупреждение, что вас на время отстранили от управления Яндекс.Драйвером, и где-то неделю через две меня только разблокировали.
Разблокировали. У вас пока одна категория доступна? А, нет, получается, если у вас BMW, то у вас, наверное, три категории. На каждый день?
У меня все открыты. Я с самого начала зарегистрировался в пилотном проекте и все такое. Просто так хотелось попробовать эту машину на скорость. Я знал участок дороги, где 1.5 километра нет камеры ни в одну, ни в другую сторону.
10 дней, да, примерно вас отрубили?
Да, примерно так, да.
Есть, спасибо. Да, но это такой странный момент. То есть как бы не предупредили, но по большому счету отстранили от управления. 7373948. Давайте еще пару звонков. У кого есть предупреждение, кого полностью заблокировали? Правильная идея. Пока дозваниваетесь, я почитаю смс-сообщение. А, нет, давайте уж я раз призываю, то я уделю время звонкам, а потом почитаем сообщение. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Я, конечно, отношусь к той категории пользователей Яндекс.Драйва и других каршерингов, которых постоянно блокируют.
По какой причине? У вас в Яндекс.Драйве сколько у вас предупреждений, или вас уже полностью заблокировали?
Еще полностью не заблокировали, но предупреждений, наверное, уже 5. Каждый раз на меня 10 дней или на неделю блокируют. Угу. Ну, просто потому что очень быстро езжу. Но спасает, что есть другие сервисы, и вот на них все спокойно, все нормально, никто не перечит.
Какие сервисы вот в вашем рейтинге хулиганском, позвольте, я буду его так называть, на первой строчке, я имею в виду те, кто, ну вот, которым вообще пофигу, что вы делаете. Пришел штраф, вот, пожалуйста, оплатите, распишитесь, а все остальное неинтересно.
Белка и Делимобиль.
Белка.
А вот Яндекс реально переживает эту тему.
Белка и Делимобиль. Слушайте, ну у Делимобиля какой интересный автомобиль. Если у Белки можно на Мерседесах просекать, на у Делимобиля кто, что?
BMW.
А, есть, да?
Да, да, да. BMW. Есть и как это маленькая такая штучка, пулька маленькая такая.
Смарт?
YouTube, да, Smart YouTube. Она, конечно, не быстрая, но зато очень интересная, звук у нее забавный.
Есть, спасибо большое. Ну, правда, аккуратнее. Мы тоже переживаем, ладно?
Спасибо.
Но мы не за вас, вы поняли, да? Мы за себя. Мы за себя переживаем. Правда, аккуратнее. Нет, ладно, шутки шутками, иронии ирониями, но, пожалуйста, давайте аккуратнее. 7373948. В конце концов, это незаконно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Александр, уже вам звонил, Григорий, Москва, да. Ну, такие интересные темы, позвонил еще раз. По Яндекс.Драйву у меня все ровно, мы друг друга любим.
Да.
Хотел вот о Делимобиле сказать, попал в очень неприятную ситуацию, ехал на автомобиле, Kia, припарковался, как обычно, около работы, не могу завершить аренду. Пытаюсь дозвониться в службу поддержки, аренда продолжает идти.
Да.
Не мог завершить аренду, потому что автомобиль пишет «заглушите двигатель». А двигатель, ну, я, естественно, заглушил, двери закрыл, но пишет «заглушите двигатель».
Ну, глючит.
Каким-то чудом я дозвонился в службу поддержки, потому что обычно-то дозвониться невозможно в Делимобиль. На что мне молодой человек говорит: «А вы знаете, связь автомобиля пропала, мы ее не видим. Надо сделать следующее. Мы сейчас вызовем вам бригаду механиков». Вот, они приедут в течение 2 часов. Вы подождите, пожалуйста. Я говорю: в смысле, как мне 2 часа ждать? Он говорит: вы несете ответственность за автомобиль, потому что вы взяли ее в аренду. Как? Я говорю: в смысле, 2 часа? Он говорит: хорошо, сейчас я подумаю. Говорит: закройте все двери механически, ну, кнопочку нажмите, да, и захлопните. Я это сделал. Машина хэтчбэк. Я говорю: слушайте, а багажник-то открыт?
Ага.
Он задумался, говорит: и действительно, нет, ну вам все-таки придется подождать. Я говорю: слушайте, ну вас суд подам. Я говорю: вы что делаете? Ну, в общем, я убедил этого молодого человека в том, что они меня взяли в заложники и нарушают мои конституционные права, и ушел оттуда. Ну, никаких последствий вроде бы не последовало.
Спасибо за эту историю. Я, можно ли только скажу, что ничего не хочу знать про Делимобиль. Ничего. Честно? Отвратительно. Ну, отвратительно. Я, наверное, пользовался 2 раза. И оба из них отвратительны. При том, что второй раз я никуда не уехал. Ну, потому что машина заглохла. Я выехал с парковки, она заглохла. И я потратил 7 минут просто, чтобы ее проезжей части убрать. Вот и все. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Давайте вернемся. Алло. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь, давайте вернемся, пожалуйста, я позволил немножко отойти, давайте вернемся к сути вопроса. Я напомню, мы говорим о блокировке. Сколько у вас предупреждений? Есть ли они вообще?
Я чуть-чуть, тоже в теме буду, немножко отойду. У меня коллега есть, он на Яндексе по МКАДу быстро ехал, за 100, скажем так.
Да, и ему там прям можно позвонили. За 100.
Ему позвонили с Яндекса, он свыше намного ехал. Вот, ему с Яндекса позвонили, сказали, вы слишком быстро едете, пожалуйста, поаккуратнее. Вот, соответственно, он притормозил, и дальше потихонечку поехал.
А ему позвонили прямо во время движения?
Да.
О, красавцы, вообще, очень ему молодцы. Во время движения.
Вот, я тоже, так сказать, в последнее время пользователь каршеринга, ехал на Дельмобиле. В этот день, позволил себе немножко так побыстрее поехать. И где-то в этот же день, либо на следующий, не помню, мне на почту пришло уведомление, что мы следим за скоростью, как вы едете, насколько быстро, и в будущем планируем, соответственно, таких пользователей отключать, либо штрафы им делать.
Есть, спасибо большое. Еще один звонок, человек первый раз дозвонился, я дам ему время. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день. По поводу друзей, которые ездят на машинах, на каршеринговых очень быстро.
Да.
Они ведь подставляют не только себя, они подставляют нас. Потому что после такого тест-драйва неизвестно, в каком состоянии машина. И я после них должен садиться в нее и пользоваться. Но это беспредел на самом деле.
Как вас зовут?
Игорь.
Игорь, давайте откровенно скажем друг другу. Мы понятия не имеем, в какое техническое состояние автомобиля мы садимся, правильно?
В принципе, я надеюсь, что так как у нас есть договор с этой компанией, с каршеринговой, одной или другой, то машина должна быть в исправном состоянии, в принципе.
Должна быть, да.
Юридически за это несут ответственность они.
Да,
По поводу Белки, я действительно, сейчас меня удивил, а порадовал звонок, потому что я несколько раз ее тоже брал. И вот эта ситуация, когда невозможно завершить аренду, она постоянная. То есть такое ощущение у меня сейчас сложилось, что что это делается специально. Там не какие-то бонусы, ты там в течение часа пытаешься дозвониться до них, они потом вам 50 рублей бонусов начислим. Какая-то не очень хорошая ситуация.
Спасибо за эти истории наглядные. Они описывают, в принципе, сервисы. Я сейчас хочу, времени не так много остается, а вот слушатель, который был буквально недавно, сказал, что другие каршеринговые сервисы сейчас также будут вводить эту мониторинговую систему. Давайте откровенно. Подобные мониторинговые системы, они были установлены на автомобилях каршеринга с самого начала, только какая цель была у этих систем. Обычные GPS-приемники говорят о том, где находится автомобиль и с какой скоростью он, естественно, передвигается. Так что, естественно, каждый автомобиль любой каршеринговой компании отслеживался, в том числе по скорости. Другое дело, как это использовалось. То есть, если Яндекс сразу чекал скорость и в том числе выдавал ее вам в приложении, напоминая о том, что стоит соблюдать скоростной режим вне зависимости от того, под камерой вы едете или нет, то все остальные, вероятно, использовали эту информацию в своих личных целях, просто чтобы понимать пробег, где находится автомобиль и все остальное. То сейчас им ничто не мешает вывести эту информацию само приложение и с помощью нее как-то воздействовать на клиентах. Плюс не стоит забывать, что подобные системы, установленные на автомобиль, они влияют не только, они не только тебе дают аналитику, но они в том числе влияют на страховку. А страховка в таких делах очень важная тема, несмотря на то, что часть по договору ответственности будет возложена на водителя, в зависимости от разных компаний. Тем не менее, вы понимаете, что любой автомобиль должен быть застрахован по ОСАГО, и там есть у страховых компаний некоторые бонусы. Во-первых, представляете, у вас там несколько тысяч автомобилей, только страховку на них будет купить, это огромный бюджет. Но страховая компания, естественно, идет на какие-то навстречу вам идет. Мало того, что вы там можете получить бонусы и скидки за то, что там большое количество автомобилей страхуете, так еще и, допустим, если вы установите дополнительно туда эти системы аналитики движения, потому что она дает страховой компании некоторое понимание того, как будут развиваться события, то есть как используются автомобили. И, естественно, они были. Все это я подвожу к тому, что уже официально некоторые Сервисы каршеринга, в том числе U-Drive, вслед за Яндексом, планируют внедрить систему оценки вождения. То есть, вне зависимости от того, получаете вы штраф или нет, ваше вождение на протяжении всей поездки будет оцениваться. И это я говорю вслед нашему слушателю, который сказал, что и Делимобиль подобные вещи будет вводить. Прикроется лавочка для всех тех, кто хотел погонять на там, той же Белке, Делимобиле или U-Drive, где не секлась скорость. Скоро и это закроется. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло. Здравствуйте.
Да, очень много звонков в первый раз. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Меня Эмиль зовут. Вот да, я бы хотел сказать, что я пользуюсь Белкаром.
Да.
Вот есть уже система, которая ограничение скорости.
Есть на Белке. Владислав, повышение платы – это все равно, что отключение от сервиса. Люди уйдут к конкурентам. Это должна быть общая база для всех. Но про повышение платы пока никто не говорил, вы видели. А в чем проблема глушить GPS и говорить, не знаю, почему не работал? Русланыч, ну расскажите, как глушить GPS. На дороге мы еще до того... Не доросли мы еще, прошу прощения, Катерина пишет, до такого сервиса ни мое, ни жалко, поэтому в каршеринг не сажусь. Геннадий Демьянов, это каршеринг пока еще новая услуга, а автопарк пока еще новый. А что будет потом? Это, видимо, комментарий вслед разговора о техническом состоянии. И вряд ли так быстро будут обновлять автомобили. Илья пишет, знакомого забанила Белка за превышение на 100 км в час. Делимобиль не использую принципиально после того, как они напали на Варламова. Когда они напали на Варламова? С самокатами, что ли? Ну, что-то было такое, я не помню подробностей. А превышение скорости фиксируется по навигатору. Я иногда передвигаюсь со скоростью около 200, согласно Яндекс.Навигатору. Особенно после тоннелей. А я думаю, что не будем называть Игорь Утюж, не будем называть электронный прибор, будем говорить с помощью GPS. А уж где он установлен, в Яндекс.Навигаторе, в отдельном оборудовании, которое установлено на автомобиле, или еще где, это другой вопрос. Делимобиль сказал, что мой паспорт поддельный и заблокировал меня, пользуюсь другими сервисами. Ваше имя, так представляется наш человек, пользуюсь другими паспортами. Надо было так вам написать. Помимо момента нарушений ПДД, пишите Ал, каршерингу невыгодно, когда клиент быстро ездит, потому что меньше времени за рулем, а стало быть, меньше денег получает сам сервис. Деко, карусель. Там не разгонишься, гранта просто не едет. Вот вам, пожалуйста. А давно ли Борис Байкер спрашивает, они отключать начали? Мы с женой по МКАДу на Genesis 155 прокатились, пока не предупреждали. Ну, может быть, вас и пронесло на скорости 155. Ребят, заканчивается время. Осталось только для рубрики «В движении», и будем уже закругляться.
Моторы. В движении.
Спасибо всем большое за ваше мнение, звонки, комментарии на смс-порталы и нашем телеграме. Давайте посмотрим на карту. Общая загруженность дорог, судя по сервису Яндекс, пробки это 3 балла. А сейчас в городе находится 674 тысячи автомобилей, 634 332 автомобиля. И вот где они сосредоточены. Ребят, эти более полумиллиона автомобилей раскидало по 1, 2, 3, 4, 5, 5 главным затруднениям в Москве. Это Волоколамка перед Красногорском, это внешняя сторона Московского кольца от Дмитровки до Ленинградки, это по обеим сторонам, и внешка, и внутренняя, от шоссе энтузиастов до Рязанки на МКАД, это внутренняя сторона на юге от Каширки до Ясенева. И на трешке, ребят, тоже сейчас очень сложно. На севере, причем по обеим сторонам, от Ленинградки и до... Это что, Ярославочка? Да, Ярославка. И на внешке, и на внутреннем стороне будет трудно проехать. Вот так выглядит сейчас карта пробок. Ребят, всем большое спасибо. Всех тех, кто сегодня празднует День ВДВ, поздравляем еще раз с праздником. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Моторы». Заключительная на этой неделе. Пятничная. Так что отправляемся со свежего выполненным долгом на выход. Но это я, а вам еще поработать.
Моторы.